А мы тогда передаем слово Елене Алексеевне Попковой, внучке Всеволода Ивановны.
Елена, пожалуйста, давайте послушаем.
Значит, вот эта книжка, собственно, которую я хотела представить, о которой сказать. Всеволод Иванов, дневники, изданы в Институте мировой литературы в 2001 году. И так получилось, что вот этот образ такого советского классика, автора «Бронепоезда», после смерти дедушки его близкие, вдова прежде всего, а потом два сына, а потом я, как-то хотели, ну, расширить, что ли, потому что на самом деле очень много было не опубликовано, только посмертно. Очень много вот только сейчас, как выясняется, каких-то биографических вещей. И когда задумали вот издать дневники, прежде всего два моих дяди, наверное, Вячеслава Всеволодовича Иванова все знают, он лингвист, филолог, а Михаила Всеволодовича, к сожалению, вот уже ушедшего от нас, знают меньше, а я о нем скажу, потому что он совершенно замечательный был человек, он художник, московский художник. Он на самом деле не сын Всеволода Иванова, он был сыном Бабеля, усыновленным Ивановым. И вот тут недавно была прошлым летом конференция по Бабелю, по творчеству Бабеля, приезжали из Франции, приезжал внук, ну и как-то вот тоже мы говорили о том, как удивительно переплелись судьбы. И вот два моих дяди и я, значит, готовили к изданию эту книгу. И я, наверное, еще скажу вот как подготовитель, то когда вы будете ее читать, я все-таки очень надеюсь, что вы ее прочитаете. Вот то, что касается Всеволода Иванова, по-моему, совершенно удивительно. А вот то, что делали мы, и я в частности, это гораздо хуже. Я в данном случае уже говорю как комментатор того, что было сделано. Ну, во-первых, продолжая какие-то проблемные вопросы, которые были заданы, я хочу сказать, что с самого начала, вот когда я это все прочитала, было понятно, что это книга для читателя. Но надо сказать, что Всеволод Иванов вообще по складу своего характера дневника не должен был бы вести. Он его и очень мало вел. Здесь собраны записи с 24 по 63 год. Из них вот огромный пласт, тетради такие большие, это 42-43 годы, а все остальное на календарях, каких-то записных книжечках, какие-то мелкие бумажки, вот это то, что все остальное явно для печати не предназначалось. А вот 42 год, он это, по сути, ну, вынужденная получается эвакуация в Ташкент. Потом он пытается поехать на фронт у него не получается, он приезжает в Москву. Тамара Владимировна, его жена с мальчиками и дочерью, опять уезжают в Ташкент, и он остается один. Общается как раз с моей бабушкой и моей мамой, о чем в дневнике тоже написано. И вот этот кусок большой, 42-43 год, явно написан для будущих читателей. Там, собственно, и обращения такие есть. Вот он перечисляет, значит, это ноябрь 42 года. Обычная вермишель о подвигах, съест акынов, в Узбекистане цветет миндаль. А в это время в мире, вы, читатели, будете великолепно знать, что в это время делалось в мире, чего мы не знали. Ну и надо сказать, что очень много слухов, которые ходят за официальными сводками, они пытаются угадать, что же там на самом деле на фронте происходит. Там, ага, вот говорят, что там наши силы крепнут. Это значит, что Сталинград мы еще не сдали. То есть вот какие-то такие вещи, которые мы сейчас, ну, я, во всяком случае, читала с некоторым ошеломлением. Или вот он пишет: «Глубоко уважаемые будущие читатели, конечно, вы будете ужасаться и ругать ужасных современников Всеволода Иванова. Но боюсь, что у вас под рукой будет сидеть в 100 раз более нуждающийся, чем я сейчас, другой Всеволод Иванов, и вам наплевать будет на него. А что поделаешь?» Это вот ноябрь 42-го года. То есть это вообще, мне кажется, что вот дневники 20 века, они во многом писались для читателей. И вот это не интимный дневник, хотя, ну, я уже во взрослом состоянии узнала, что у моего дедушки было много любовных похождений. Даже вот Анастасия Георгиевна дала мне в свое время книжку таких федоровских девочек, одна из которых прям вот рассказывает, как они жили с подругой в квартире Всеволода Иванова, и как он пытался там за одну из них ухаживать. Но в дневнике об этом ничего нет. Это чистая, ну, во многом это чистая политика. И вот такой разговор он приводит, это 43-й год, 28 марта, с Чуковским. Значит, оба ведут дневник. И оба рассказывают, ну, друг с другом говорят, собственно, ради чего они ведут дневник. С Чуковским о дневнике. Дальше реплика, видимо, Чуковского. Ведь я не пишу о войне, а только о литературе. О войне будут писать все, а о литературе никто. Тогда как это-то и будет наиболее интересно позже. Я ему сказал, что веду дневник о себе и для себя, так как, если удастся, буду писать о себе во время войны. Но, надо сказать, о себе во время войны он не написал. Дальше опять Чуковский. А я вот о Екатерине Павловне, что она рассказывала, запишу. Екатерина Павловна Пешкова, жена Горького. Сестра Надежда Алексеевна слушала передовую «Правду», и ей показалось, будто передовую это написал Сталин. Диктор читал так многозначительно. Не проверив, она и бухнет благодарственное письмо Сталину, что, мол, спасибо, нашли время написать о Горьком в такие дни. А, то есть вот и тот, и другой пишут сознательно то, что не будут знать будущие читатели. Теперь вот такой еще момент мне показался интересным. Мы когда готовили эту книжку, ну, вот эти тетради лежали, Михаил Севович смотрит на запись 37-го года и говорит, это очень странно, вот а почему эта запись здесь? Я точно знаю, что отец, ну, он так привык, что дедушка, что Всеволод Вячеславович ему отец, что он, в общем, так уже потом, хотя он знал, что на самом деле отец другой, все равно отец. Значит, я привык, что отец, иногда говорил мне, дедушка твой, так не думал. Я думаю, что он это писал для чужого глаза. То есть вот если прочтут дневник, то чтобы, значит, было понятно, что он вот так как бы думает. А запись такая была, значит, это 20 августа. Ну, он пишет, вот смотрели музей, музей построен по принципу, покажи все, чтобы человек сразу закончил университет. А в общем, нагромождено великое множество всякой дряни, вплоть до моего портрета. Скучно и неинтересно. Дальше абзац, и вот такая приписка. Прочел обвин... Закл о троцкистах. Как эта сволочь существовала? Ужасное человеческое падение. И как мы их не видели? Я не знаю, то ли для чужого глаза, то ли есть еще такая, вот мы сейчас в Платонова, я в МЛИ работаю, в группе Платонова, там мы часто употребляем такое понятие автоцензура. Они же писали статьи в это время все о троцкистах, в Литгазете публиковались, и Платонов, и Всеволод Иванов, и писали о троцкистах вот таким языком. Вот что это за запись? Вот, ну, мы ее так вот, собственно, и оставили. Потом вот еще одна, ну, Анастасия Георгиевна просила прочитать. Я такой вот небольшой кусочек прочитаю. Это тоже военный дневник, и он, собственно, вот дедушка живет в Москве в это время. На фронт он потом едет, действительно, на Орловско-Курской дуге был, и до Берлина дошел вместе с нашей армией, и писатели там еще, как военные корреспонденты, в группе с ним были. А это, значит, запись, когда он в Москве. Ну, он еще был уже Серапионов брат, это известно. И вот о молодости Серапионов написано много, а вот запись такая поздняя. Значит, 24 апреля 43-го года. Писал роман, статьи для радио, рассказ «Восьмушка» в «Гудок». Дни светлые, теплые. Сегодня пасхальная ночь. Разрешено ходить по городу, но сижу дома. Вчера собрались Серпионы, Федин, Груздев, Зощенко, Никитин, похожий на тайного советника, разорившегося в конец. Зощенко рассказывал, как получил в прошлую войну ордена, передавал историю с женой Кармена, показывал ее фотографию с зачеркнутыми на обороте фразами и свои юношеские во времена Мингрельского полка. Фотографии. Подвыпив, стал говорить нам «господа». Груздев сидел умильный, что Серпионы живы. Федин красовался. Я, как всегда, говорил вещи, которых все пугались. Словом, было и воскресло. В воздухе войны чувствуется напряжение. Наши что-то бормочут об эстонцах-латышах. Бомбят северные немецкие города. В Кубани, говорят, идут небывалые воздушные бои. А на Спасской башне вызолотили ободья и стрелки часов. Покрасили дом обороны и тротуары. По краям размалевали белыми полосами. Москва чистенькая, просторная, красивая. И очень хочется к морю. Вот такая запись, соединяющая вот и воспоминания, и картинку того, что видит, и какое-то внутреннее чувство. Вот и к морю хочется. Ну и последнее, что я хотела сказать, вот про эти комментарии. Тут есть такой эпизод, который, собственно, я вообще не знала, как комментировать, понятное дело, я в то время мало чего знала про дедушку. А Михаил Всеволодович сказал, что мы давай возьмем, вот есть в архиве у дедушки письмо, копию он снял, письмо, которое он в 1939 году написал Сталину, и копию оставил себе. Письмо биографическое про белое прошлое. Ну, это вот сейчас я очень хорошо уже знаю, какое было у Всеволода Иванова белое прошлое. Это знал Горький, знали Серпионы, потому что в 1923 году, это сейчас вот тоже выясняется, когда письмо Горького публикуется, идет многотомное издание. Значит, был такой пролетарский поэт Садовьев, который поставил Серпионам условия в 1923 году, что если они будут, если они откажутся публиковаться в «Красной газете», то он опубликует документы ЧК, разоблачающие белое прошлое Всеволода Иванова. И Серпионы, как пишет Горький, передавая сведения из письма Ходосевича, а Ходосевич в письме этом, ну, как бы, передает то, что слышал от Лунца, то есть такая цепочка информаторов. И, значит, вот в письме Горького написано, что Серпионы согласились, щадя биографию, а может быть и жизнь Всеволода Иванова. Потом это долгие годы, как бы ничего об этом не было известно. Естественно, Всеволод Иванов об этом ничего не писал. Семья об этом тоже ничего, в общем, не знали. А во всяком случае, вот когда я сейчас в прошлом году приехала из Сибири и привезла документы про это самое белое прошлое, про то, что он был на Белом фронте в качестве военного корреспондента, и вот эта знаменитая поезд, бронепоезд, она... Ну, сюжет-то ее такой революционный, а вот все партизаны, которые там описаны, на самом деле Иванов не видел никогда никаких партизан. Это казаки сибирского казачьего войска, которые воевали в армии Колчака против красных. Ну, понятно, почему он об этом не рассказывал. А вот в дневнике, значит, война. Идет военная такая запись, 43-й год. И вдруг он пишет воспоминания. Сегодня вспомнил, что в 1919 году Янчевецкий, в газете которого я тогда работал наборщиком и писал статьи, не нахожу цитату, поэтому говорю по памяти. В общем, рекомендовал, чтобы мне дали орден Георгия третьей степени. И мы это никак не откомментировали, потому что мы не знали, даже Янчевецкого не откомментировали, к стыду своему. А Янчевецкий – это будущий писатель Ян, лауреат Сталинской премии. В 1919 году он возглавлял антисоветскую колчаковскую газету «Вперед». Там в типографии работал Всеволод Иванов. За что ему дали Георгия третьей степени, мог он, хотел он дать, я по сей день не знаю. Награда, в общем, такая, ну, серьезная. И, значит, Михаил Всеволодович говорит, поскольку мы ничего об этом не знаем, давай мы дадим письмо Сталину. И вот мы опубликовали в качестве примечания письмо Сталину Иванову, где он рассказывает, и тоже, в общем, неправду, ну, как сказать, полуправду пишет, о том, как он работал в этой газете «Вперед». Когда есть такой замечательный исследователь творчества Бабеля, Сергей Николаевич Поварцов, он написал, что как вообще вы могли, он не знал ни меня, ни книжку эту просто прочитал, как могли такой документ опубликовать в примечании. А мы вот в примечании, потому что вроде документ проясняет все, а ну, мы не печатаем же письма. И получилась вот такая контаминация без реального комментария, который сейчас бы, наверное, я уже другой дала. Ну вот, я на этом, наверное, закончу говорить, я бы могла об этом долго. Еще раз показываю книжку, она продается у нас в МЛИ. И, в общем, книжка получилась хорошая в результате, и такая совершенно не похожая на Всеволода Иванова.
Спасибо.
Дневники.
Всеволода Иванова, дневники.
Спасибо.